Знакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Рассмотрение дела панк-группы «Пусси Райот», передача в суд дела по убийствам в станице Кущевская, голодовка заключенных в колонии в Уфе, эти и другие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Судебное следствие по делу участниц панк-группы «Пусси Райот» начнется 30 июля. Такое решение приняла судья Хамовнического суда Москвы Марина Сырова, отклонившая, как преждевременные, большинство ходатайств защиты. До начала слушаний у Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич появится возможность ознакомиться с теми томами уголовного дела, которые они не успели прочитать из-за ограничения, наложенного ранее Таганским судом Москвы. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Из всех ходатайств, заявленных защитой участниц «Пусси Райот», удовлетворены только два, и оба, по словам адвокатов, скорее технические. Во-первых, подсудимых, как они просили, ознакомят с протоколом, проводившегося в рамках предварительных слушаний заседания. А во-вторых, им дадут немного времени на то, чтобы успеть ознакомиться с материалами дела. Ранее адвокаты заявляли, что Екатерина Самуцевич, Мария Алехина и Надежда Толоконникова не прочли и половины из семи томов. Говорит адвокат Алехиной Николай.
Я считаю, что удовлетворение этого ходатайства в том виде, в котором оно было осуществлено, и процедура ознакомления являются чистейшей воды издевательством над нашими подзащитными. Дело в том, что знакомиться они будут здесь, в здании Хамовнического суда, а это значит, что их будут поднимать в 5 часов утра, их будут вести в душном автозаке, их будут здесь держать без еды, и они будут вот в таких нечеловеческих условиях в течение недели пытаться что-то прочитать, что-то для себя понять. Сделано это специально, чтобы мы не могли вместе с нашими подзащитными подготовиться к основному заседанию, выработать тактику нашей защиты.
Для защиты принципиальными были как раз отклоненные ходатайства. Например, об исключении из материалов дела третьей психолого-лингвистической экспертизы, единственного документа в деле, свидетельствующего о том, что в действиях Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, участвовавших в панк-молебне в храме Христа Спасителя, усматривается разжигание ненависти и вражды. Адвокаты просили назначить новую экспертизу и вызвать в суд свидетелей, всего 34 человека, в том числе президент Путин и патриарх Кирилл, которые упоминаются в песне «Пусси Райот», говорит адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин.
Те ходатайства, в которых нам отказано, являются предельно существенными для рассмотрения этого дела, обеспечивающие его объективность и беспристрастность. Несколько выводов. Первый в том, что состязательность в этом процессе как того требует не только уголовно-процессуального законодательства, но в целом корпус законодательства Российской Федерации и основного закона, оно здесь не обеспечено. Удовлетворяются ходатайства в основном, и мнение является решающим стороны обвинения. Предлоги самые надуманные. Например, отказано в вызове по нашему ходатайству свидетелей стороны защиты экспертов и специалистов по тем предлогам, что у нас будет такая возможность в следующей стадии процесса заявлять, и причем на нас лежит обязанность вызова этих свидетелей. Не очень понятно, бог с ним там, с Путиным и патриархом Кириллом, ладно уж. Но как мы будем организовывать приход в качестве свидетелей следователей, которые вели это дело и показания которых весьма существенны?
Смутил защиту участниц «Пусси Райот» и заключительный абзац постановления, вынесенного по итогам предварительных слушаний, говорит адвокат Екатерины Самуцевич Виолетта Волкова.
В сегодняшнем постановлении, которое выносил суд, есть такая фраза. Обвиняемым Толоконниковой, Самуцевич, Алехиной назначить защитников МГКА. Для меня, например, абсолютно непонятно, при наличии защитников у каждой из обвиняемых, на каком основании назначаются защитники посторонние. Это противоречит грубейшим образом и Уголовно-процессуальному кодексу, и закону об адвокатуре, адвокатской деятельности. То есть вот для меня, например, совершенно непонятно, что происходит по данному делу и зачем суд допускает такие грубейшие нарушения.
Для журналистов, переживавших из-за небольшого размера зала судебного заседания, где слушается дело участниц «Пусси Райот», пожалуй, самой большой неожиданностью стало решение о проведении онлайн-трансляции всего процесса. Об этом сообщила пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Дарья Лях.
В целях обеспечения наиболее полного доступа к информации в ходе проведения судебного заседания по уголовному делу в отношении Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич, Марии Алехиной будет проведена онлайн-трансляция на официальном сайте Хамовнического районного суда.
Участниц группы «Пусси Райт» Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве. Таковым в правоохранительных органах считают панк-молебен «Богородица Путина прогони», который девушки в масках устроили в конце февраля в Храме Христа Спасителя в Москве. Теперь им грозит наказание до 7 лет лишения свободы. Слушания по существу начнутся в Хамовническом суде Москвы 30 июля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И еще в продолжение разговора о сегодняшних судебных процессах, которые привлекают большое общественное внимание. В Петербурге проходит суд над гражданскими оппозиционными активистами и двумя журналистами, задержанными в ходе недавней акции «Белые ночи». С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Акция «Белые ночи», прошедшая 8 июля, задумывалась оппозиционерами как шествие, переходящее в митинг, а затем в свободную прогулку по ночному Петербургу вдоль Невы с разведенными мостами. Но городские власти шествие запретили, согласовав только митинг на Марсовом поле. Между тем, о шествии было объявлено заранее, поэтому организаторам пришлось прийти к месту сбора, к Большому концертному залу «Октябрьский» и перенаправлять людей, не знавших о запрете шествия, туда, где собираться было разрешено. После ужесточения закона о собраниях, митингах и шествиях с оппозиционерами стали обращаться несколько по-иному, говорит организатор акции «Белые ночи», исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Всем написали в протоколе, что они являются организаторами шествия. Если раньше это писали только заявителям, то есть в данном случае должны были написать только мне, то у нас всем 15 человекам, которые были задержаны, в том числе два журналиста, всем написали, что они были организаторами шествия. Это обвинение просто смехотворно. Мы даже Лиговский проспект не смогли пересечь. Какое тут шествие? Ну уж тем более, что не было никаких ни флагов, ни транспарантов, ни плакатов, вообще ничего, чтобы каким бы то ни было образом говорило о том, что мы к чему-то там призываем. Все высосано абсолютно из пальца.
То есть к БКЗ «Октябрьский» вы пришли просто, чтобы сказать людям, что здесь ничего не будет и надо идти на Марсово поле. После митинга люди, узнавшие о задержании нескольких активистов, вместо запланированной прогулки пошли ко второму отделу полиции, чтобы передать задержанным воду и еду, и, в свою очередь, были задержаны тоже. Это Ольга Курносова считает отдельной вопиющей историей, подчеркивая, что этим людям, включая 15-летнего подростка, пришлось провести в полиции двое суток.
Им шьют тоже организацию несанкционированного митинга, что характерно. Правда, потому что 3 раза переписывали протоколы, что уж в конце концов оставили, я даже не знаю.
Стоит напомнить, что решение суда ожидалось еще 16 июля, но было перенесено на неделю. Судья заявила о необходимости пересмотреть все видеоматериалы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Хамовнический суд Москвы назначил сегодня на 30 июля рассмотрение по существу уголовного дела в отношении участниц панк-группы «Пусси Райот». Осужденный, отбывавший заключение в исправительной колонии башкирского города Салавата, умер в больнице от гипертонической болезни сердца. Таковы результаты судмедэкспертизы. В колонии, где содержался умерший, продолжается массовая голодовка. Заключенные утверждают, что причиной смерти стали побои, нанесенные ему охранниками. В Ираке более 90 человек, по последним данным, погибли сегодня при обстрелах и взрывах в Багдаде. Лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова вызвали во вторник на допрос. В повестке говорится, что оппозиционеру присвоен статус свидетеля, однако не указано, по какому делу. В Джейрахском районе Ингушетии сегодня введен режим контртеррористической операции. По информации МВД, там скрываются боевики, которые готовят серию терактов. В детском лагере «Созвездие» под Хабаровском более 50 детей и 3 взрослых обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. Суд в Харькове перенес заседание по второму уголовному делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на 31 июля из-за болезни подсудимой. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, блогами наших авторов, видео и онлайн-трансляциями и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Мы продолжаем программу. Сегодня Генеральная прокуратура России объявила о завершении расследования зверского убийства 12 человек в станице Кущевская в Краснодарском крае осенью 2010 года. Дело передано в суд, где его рассмотрят присяжные. Об этом попросили четверо обвиняемых. Всего же на скамье подсудимых будет 6 человек, включая предполагаемого лидера преступной группировки Сергея Цапка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил в понедельник, что следователи по Северо-Кавказскому федеральному округу завершили расследование массового убийства в станице Кущевская. Дело передано в суд. Обвиняемые – 6 человек так называемой банды Цапка. На счету каждого из них, по версии следствия, от 3 до 20 преступлений. Лидер группировки, по данным следствия, Сергей Цапок, обвиняется в 18 убийствах. Как выяснили следователи, на территории станицы Кущевская банда Цапка действовала в течение 10 лет. За это время было совершено более 20 преступлений, говорит официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Шестерым участникам этой преступной группы предъявлены обвинения в участии в банде, в убийствах, покушениях на убийствах, разбойных нападениях, незаконном лишении свободы, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, изнасилованиях, незаконном хранении оружия. Все обвиняемые причастны к убийству семьи фермера Аметова в станице Кущевская.
Массовое убийство в станице Кущевская произошло 4 ноября 2010 года. Его жертвами стали 12 человек, в том числе четверо детей. Это семья фермера Сервера Аметова и его гостя. По версии следствия, мотивом для убийства могла стать месть. После этих событий по указу президента была инициирована проверка правоохранительных органов, в результате которой выяснилось, что некоторые сотрудники внутренних дел покрывают преступные группировки. Политолог Дмитрий Орешкин рассуждает о том, какой может быть исход у этого дела.
На примере банды Цапка мы видим сращивание власти и бандитских группировок. В Кущевской поразительным образом всегда были голосования даже выше за «Единую Россию», чем во всем Краснодарском крае. Это был идеальный вариант полного контроля над ситуацией. Какие нужны выборы, какой нужен результат, полная лояльность властям и при этом чудовищные методы менеджмента, откровенно бандитские и мафиозные. Их накажут, чтобы было всем понятно, что вертикаль не дремлет, но сам механизм вертикали, который такого рода эксцессам приводит, будет сохранен в неприкосновенности, потому что ее основной принцип базируется на покупке лояльности за коррупционное право стричь ту территорию, которую они контролируют. Они прокололись, за это их и накажут. Если бы они не прокололись, они бы и дальше руководили этой территорией и обеспечивали замечательные результаты голосования в пользу правящей партии.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Еще 3 участника так называемой банды Цапка уже осуждены. 2 из них приговорены к 20 годам лишения свободы, еще один человек – к 12. В конце мая суд оштрафовал на 150 тысяч рублей за пособничество Сергея Цаповяза. Изначально его называли ключевым членом кущевской банды. Такое решение суда вызвало возмущение общественности. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Одна из главных тем по-прежнему, конечно, это бойня в американском штате Колорадо. В воскресенье тысячи людей в городе Аврора собрались, чтобы почтить память погибших. Я предполагаю, что в сегодняшних газетах продолжают об этом писать.
Да, Александр, вы правы. Меня заинтересовал репортаж из небольшого городка Торнтон в штате Арканзас. Корреспондент газеты Financial Times отправился туда, потому что, предположительно, одна из винтовок, которую 24-летний Джеймс Холмс использовал во время стрельбы в кинотеатре «Авроры», была куплена в торнтонском магазине. К удивлению корреспондента Мэтью Геррихена, в воскресенье в магазине было людно. Когда охрана узнала, что он приехал, чтобы написать репортаж, его выставили на улицу. Геррихен делает предположение, что случившееся в пятницу, возможно, заставило некоторых американцев передумать и приобрести оружие для своей защиты. Цитирую. «В Колорадо, где оружие и охота – важная часть местной культуры, вряд ли кто-то станет поддерживать введение новых ограничений по по контролю над оружием. Случаи, когда убивают невинных людей, здесь считают скорее приступами одиноких сумасшедших, а не следствием доступности оружия. Конец цитаты. За последние годы произошло несколько массовых убийств, пишет Financial Times. В 2007 году в Политехническом институте в Вирджинии одинокий стрелок убил 32 человека. Два года спустя 13 человек погибли на военной базе Форт Худ. Все эти случаи почти не повлияли на мнение общества о введении ограничений на покупку оружия. Быть американцем означает иметь право владеть им. Хотя в последние годы что-то все-таки изменилось. Если в 1990 году против ужесточения оружейных законов высказались 80% американцев, то в опросе, проведенном совсем недавно, это количество уменьшилось до 49%, а 45% опрошенных считают, что необходимо ввести ограничения. При этом широкая поддержка права владеть оружием отразилась и на федеральных законах. Запрет на продажу штурмового оружия истек в 2004 году, и если бы срок его действия продлили, то Холмс не смог бы купить полуавтоматическую магазинную винтовку AR-15, которую он использовал во время нападения в пятницу. Конец цитаты. В другой статье, опубликованной в журнале «Нью-Йоркер», публицист Адам Гопник пишет, что после случившегося в Авроре настало время наконец ограничить продажу оружия в США. Цитирую. «Те, кто борется за права каждого сумасшедшего, каждого преступника, выступая за то, чтобы они могли покупать столько оружия, сколько они хотят, должны нести моральную ответственность за случившееся в пятницу нападение и каждый раз, когда такое снова произойдет. А я уверен, что массовое убийство повторится. Каждая страна ведет неравный бой с вооруженными сумасшедшими и одержимыми идеологией. Каждая страна, будь то Канада, Норвегия или Великобритания, столкнулась не однажды с нападениями такого рода. Но люди реагируют и пытаются остановить их, как это в последние несколько лет делают в Австралии. Только в Америке стрельба по людям стала нормой, и с большей долей вероятности это случится в будущем. Кто-нибудь еще помнит об убийстве в Техасе в прошлом июле, когда мужчина убил 6 свою жену и членов ее семьи? Но ничего не изменилось. Кровавое лобби продолжает гнуть свою линию». Это была цитата из статьи в журнале «Нью-Йоркер» публициста Адама Гопника.
Ну, кстати, Саша, Адам Гопник же упомянул Норвегию в списке стран, где произошло убийство невинных людей вооруженными сумасшедшими, как он выразился. А ведь стрельба в Авроре, она совпала с годовщиной трагедии на норвежском острове Утоя, с терактом, совершенным Бревиком. А вот западные журналисты, может быть, где-нибудь сравнивают эти два события?
Я бы сказала, что американские и британские журналисты скорее сравнивают события в Авроре с другими случаями, когда вооруженные американцы стреляли по своим соотечественникам. В газете «Таймс», например, комментарий на эту тему озаглавлен «Массовые убийства как автомобильная сигнализация». В этом заголовке есть намек на повторяемость. В статье говорится о нескольких случаях массовых убийств, произошедших в последние годы даже не в других регионах Соединенных Штатов, а по соседству с городом Аврора. Всего в 20 милях от этого городка в 1999 году двое подростков застрелили себя и 13 своих одноклассников. Газета делает в связи с этим такой вывод. Дети в окрестностях Денвера знают больше о порочных убийствах, чем им следовало бы знать в их возрасте. Александр.
Это была статья в газете «Таймс». Да, Саша, спасибо. Я напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми материалами на эту тему в свежих западных изданиях. Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к российским темам. С сегодняшнего дня вступили в силу поправки к закону о рекламе, запрещающей размещать рекламу алкогольной продукции в печатных средствах массовой информации и в интернете. Запрет на рекламу всего алкоголя, в том числе пива, в сети интернет начинает действовать с сегодняшнего дня. Для печатных СМИ предусмотрен переходный период до 1 января будущего года, с учетом уже заключенных договоров производителей алкоголя с печатными изданиями. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Вера Володина.
К алкогольной продукции пиво приравняли с 1 июля. Реклама пива теперь считается рекламой алкоголя. С 23 июля полностью утрачивает силу соответствующая статья закона о рекламе, не ограничивающая рекламу пива. Теперь нарушители будут штрафоваться по административному кодексу. Штраф для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 4 до 20 тысяч. Рекламировать пиво, как и другой алкоголь, пока можно в печатных СМИ и в интернете, но и там с Нового года ожидается запрет. запрет. Законопроект, одобренный Советом Федерации, уже подписан президентом. А накануне рекламщики от лица нескольких ассоциаций и гильдий уже обращались с письмом к Владимиру Путину, в котором оценивали потери рекламного рынка цифрой в 500 миллионов долларов, почти четверть от общей прибыли компании. Они просили президента наложить вето на законопроект. По мнению председателя правления Национальной алкогольной ассоциации Павла Шапкина, телевизионная реклама пива была самым главным двигателем продаж этого напитка.
Действительно, реклама пива, особенно телевизионная, она вносит самый такой серьезный вклад в увеличение продаж пива. Даже есть статистика, там с 99-го года, по-моему, по 2002, за счет рекламы пива на телевидении продажи пива в России выросли в 4 раза. Вот тот закон, который вступает в силу с 1 января, запрет рекламы алкогольных продуктов, включая пиво, в интернете и в печатных СМИ, он уже не настолько значителен для пивоваров, как потеря эфира на телевидении.
Павел Шапкин объяснил, что запрет рекламы алкоголя в печатных СМИ и в интернете с Нового года никем из алкогольного бизнеса не приветствуется, но для производителей вина, водки, коньяка и виски даже сегодня рекламные бюджеты на 80% тратятся на продвижение продукции в местах продаж, на промо-акции и мерчендайзинг. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин называет запрет рекламы пива наказанием за предыдущее преступление.
В конце 90-х годов пивная индустрия, на мой взгляд, совершила преступление, когда целый ряд компаний выводил подростковые пивные бренды. А кто идет за Клинским с огромными телевизионными роликами, была ориентирована на 12-14-летних подростков. И государство сквозь пальцы в течение нескольких лет смотрело на то, как пиво выводится на детскую аудиторию. После того, как это увидели, после того, как преодолели это лобби пивное, которое покрывалось многими нынешними там руководителями государства, вот началась месть такая.
Соглашаясь с тем, что запрет рекламы даст позитивный эффект, Дмитрий Янин считает, что от адекватных акцизов на алкоголь было бы толку больше.
Мы делали расчеты, которые показывали, что если бы Российская Федерация ввела такие же налоги на водку, сигареты, как, например, в странах Балтии, не самых богатых, то можно было увеличить бюджет здравоохранения с 500 миллиардов рублей в год, а до 1,5 триллионов.
Председатель правления Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин рассказал, что в первое полугодие этого года потребление алкоголя в России снова выросло почти на 2,5%. На этом рынке пива занимает около 35%.
Как во времена Горбачева была компания, так и сейчас есть компания. Уровень потребления алкоголя растет. Статистика – вещь лукавая. Изначальные цифры вызывают сомнения. Конечные цифры тоже, так сказать, еще пока непонятны. Несмотря на все принимаемые меры, все равно уровень потребления алкоголя населением растет. Конечно, нельзя сидеть сложа руки, нужно, конечно, меры предпринимать. Я считаю, что самое эффективное из всех мер за последние 5 лет именно запрет рекламы пива на телевидении.
Запрет рекламы вредных привычек эксперты и граждане оценивают положительно. Закон о пиве, вступивший в силу с 1 июля, запрещает также продажу пива в ларьках, на остановках общественного транспорта и в местах большого скопления людей. За распитие пива в общественных местах, в парках, во дворах, в подъездах предусматриваются санкции. Полицейские могут составлять административные протоколы и выписывать штрафы. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Хамовнический суд Москвы назначил сегодня на 30 июля рассмотрение по существу уголовного дела в отношении участниц панк-группы «Пусси Райот». Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве. Осужденный, отбывавший заключение в исправительной колонии башкирского города Салавата, умер в больнице от гипертонической болезни сердца. Таковы результаты судмедэкспертизы. В колонии, где содержался умерший, продолжается массовая голодовка. Еще несколько осужденных на днях в знак протеста вскрыли себе вены, утверждая, что причиной смерти осужденного стали побои, нанесенные ему сотрудниками исправительного учреждения. В Ираке более 90 человек, по последним данным, погибли сегодня при обстрелах и взрывах в Багдаде и населенных пунктах, расположенных к северу от столицы страны. Среди погибших немало сотрудников местных служб безопасности. Лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова вызвали во вторник на допрос. В повестке говорится, что оппозиционеру присвоен статус свидетеля, однако не указано, по какому делу. Сам Лимонов в интервью «Радио Свобода» предположил, что его вызывают в связи с беспорядками на Болотной площади в Москве 6 мая. В Джейракском районе Ингушетии сегодня введен режим контртеррористической операции. По информации МВД, на территории республики скрываются боевики, которые готовят серию терактов. В детском лагере «Созвездие» под Хабаровском более 50 детей и трое работников лагеря обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. Причина заболевания выясняется. Суд в Харькове перенес заседание по второму уголовному делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на 31 июля из-за болезни подсудимой. Сирийские власти заявили сегодня, что готовы применять имеющееся у них химическое оружие лишь в случае внешней агрессии, но никак не против своих сограждан. Вчера правительство США пообещало привлечь к ответственности любого члена сирийского руководства, который попытается применить химическое оружие в ходе нынешнего конфликта. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня матчем «Краснодар-Рубин» завершается первый тур чемпионата России по футболу, который впервые проводится по схеме «Осень-весна». О своих впечатлениях от уже состоявшихся игр тура рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Пока еще рассуждать с точки зрения статистики рано, какие команды будут в первой восьмерке, какие во второй, а тем более, что в нынешнем турнире само понятие первая, вторая, восьмерка лишено смысла. Напомню, что в прошлом году на 8 команд чемпионат делился, потому что после зимы в третьем круге экспериментального переходного чемпионата 8 команд первых играли друг с другом отдельно, а 8 вторых тоже самое друг с другом отдельно. Сейчас такого не произойдет. Все внешне теперь возвращается к прежним временам, если, конечно, не считать того, что чемпионат состоится по системе уже названной «Осень-весна», то есть первый круг состоится осенью, а второй весной. Но, разумеется, еще немножко матчей из второго круга будет прихвачено поздней осенью и даже зимой, в декабре. Представьте себе, сейчас пройдутся целых 3 тура чемпионата России, что, на мой взгляд, совершенно непонятно, тогда как времени на игру вполне хватит. И более того, в некоторых южных городах, как следовало ожидать, матчи в декабре проводиться не будут, а пройдут в Москве, в Санкт-Петербурге, в частности. Но эти странности еще пока далеко впереди, а пока что можно отметить результаты следующие. В самом первом матче первого тура команда «Мордовия» в Саранске, дебютант российской футбольной премьер-лиги, принимала московский «Локомотив», на посту которого дебютировал также хорватский тренер Славен Билич, который совсем недавно тренировал сборную Хорватии, и «Локомотив» у него первый клуб в карьере, именно клуб, а не сборная. «Локомотив» выиграл со счетом 3-2, показав достаточно такой яркий футбол, но «Мордовия» не подкачала. Тоже для первого матча это был неплохой футбол. Дальнейшие события выглядели так. ЦСКА выиграл у Ростова 1-0 благодаря голу Сеиду Думбия, своего лучшего форварда. «Зенит», «Амкар», «Зенит» победил 2-0, оба мяча забил Александр Киржаков, чье имя превратилось в глагол во времена чемпионата Европы благодаря многочисленным промахам форварда «Зенита». Ну вот, будем надеяться, что он сейчас возвращается к своему прежнему статусу человека, который не только бил, бьет и будет бить, но и забивать будет тоже. «Анжи Кубань» 2-1. «Анжи» уже провела один матч в Лиге Европы, выиграв у венгерского «Гонведа», и к турниру чемпионата России подошла, видимо, уже в более игровой форме, чем ее соперники. По крайней мере, «Анжи» у «Кубани» выиграла, ну, по игре достаточно уверенно. «Алания Спартак» и второй дебютант российского чемпионата, амбициозный клуб из Владикавказа, «Спартаковцам» дома уступил 1-2. Это, конечно, тоже говорит много не только об амбициях, но и о классе «Алании». Наконец, «Волга» выиграла у «Динамо» 1-0. Вот это вот, пожалуй, единственный случай, когда клуб из первой восьмерки, то есть «Динамо», проиграл клубу из второй восьмерки. Но этот матч проходил в гостях, в Нижнем Новгороде. «Динамовцы», видимо, еще остаются в плену прежних своих так называемых разборок с главным тренером. Сегодня состоится встреча «Краснодар-Рубин», а вчера еще один матч завершился в ничью. «Крылья Советов» в Самаре принимали «Терики», разошлись миром.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Мы продолжаем «Время свободы», и настало время для беседы с главным редактором нашего сайта Людмилой Телень. Людмила, я вас приветствую в эфире. Здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Сегодня, как и в эфире, так и на сайте, одна из центральных тем – это то, что завершились предварительные слушания по делу «Пусси Райт». Но, в отличие от эфира, который скован определенными рамками, связанные с сеткой вещания, на сайте информация обновлялась уже с утра в режиме реального времени. Наша коллега Марьяна Трачешникова, сидя в суде, вела твиттер-репортаж на сайте «Радио Свобода», и наши постоянные читатели, слушатели и уже теперь зрители, потому что, вы знаете, у нас много видеопродуктов, продукции могли читать новости о процессе над Pussy Riot в твиттере Марьяны Трачешниковой. Ну, это даже был не твиттер Марьяны Трачешниковой, это был твиттер «Радио Свобода», но вела его Марьяна Трачешникова из зала суда. Это наша обычная практика, мы все чаще обращаемся к тем инструментам и к тем возможностям, которые дают социальные сети, и твиттер, и фейсбук, и ВКонтакте. И я еще раз обращаю ваше внимание на наши группы, на наши страницы в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам, вы всегда сможете участвовать в наших дискуссиях, узнавать наши новости, в том числе внутриредакционные новости. Мы тоже информируем о них наших слушателей и читателей. Мне бы хотелось также обратить внимание на материал, который также, та тема, которая звучит в эфире, но на сайте есть некоторые дополнения. Это выборы в городе Касимове Рязанской области. История довольно скандальная, они уже многие знают. Но наш корреспондент Ирина Чевтаева не только поговорила там с людьми, но и поработала с фотокамерой. Касимов, как он есть сегодня, это смешение стилей, смешение архитектурных стилей, довольно тяжелая провинциальная российская жизнь. Все это есть в фоторепортаже, который представлен на главной странице сайта «Радио Свобода». В материале Касимов выбирает Чеснокова с вопросительным знаком. Фоторепортаж здесь. Позже мы его перенесем в раздел «Видеофото», и вы сможете его смотреть еще достаточно долго. Как всегда, есть обновление в разделе «Права автора». Это колонка Владимира Абаринова и Анатолия Стрелянова. И я бы проанонсировала сегодняшнюю видеотрансляцию из студии Московского бюро «Радио Свобода». У Анны Качкаевой в гостях будет Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы. И они будут говорить о проблемах образования. Как всегда, прямая трансляция в 19:07. А позже, по итогам трансляции, видеорепортаж на сайте «Радио Свобода».
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российской сети не обсуждают ничего, кроме дела Pussy Riot, предварительные слушания по которому идут в хамовническом суде. Именно с констатации всеобщей захваченности этой темы начинает свои рассуждения на сайте Polit.ru Михаил Захаров.
Арест участниц панк-феминистского коллектива Pussy Riot продлен на полгода. Дальше всяческая фактура заканчивается и начинаются позор, доколе или ура, в зависимости от отношения к делу и к самим Pussy Riot. Несколько десятков объемистых текстов не самых глупых людей, посвященных выходке нескольких, безусловно, недалеких девиц. В общей же сложности количество буквок, написанных в печатных и интернет-СМИ, и слов, сказанных на радио и ТВ, уже существенно превысило не только количество знаков и звуков во всем творчестве Pussy Riot, но даже все возможные материалы дела перед этим объемом меркнут.
Захаров полагает, что попытки объяснить жестокость государственной машины по отношению к участницам Pussy Riot наталкиваются на неразрешимую проблему. Никто не знает, кому это дело выгодно, кто является его заказчиком. В колонке на сайте «Ведомостей» экономист Константин Сонин пытается нащупать причины такого неведения со стороны общества.
При всех попытках ограничить свободу прессы, информация для тех, кто ею интересуется, в последние 10 лет распространялась свободно. Но, похоже, общество научилось эту информацию полностью игнорировать, то есть возмущаться, но как бы с пониманием, что по-другому быть не может. Свидетельства коррупции, распила или обмана при подсчете голосов оказываются такими убедительными, а реплики ответственных чиновников настолько возмутительными, что единственный способ продолжать жить и работать работать, это их игнорировать. Получается, нет такого отклонения от нормы, что можно было бы сказать: «Нет, в моей стране этого не может быть». Прямо как в фантастической повести Юлия Даниэля «Говорит Москва». Там по радио объявляют, что партии и правительство решили в целях повышения благосостояния граждан объявить день открытых убийств, в который можно с некоторыми ограничениями убивать. Герои повести сначала, естественно, не верят, а потом привыкают, кто-то даже находит какие-то рациональные объяснения. Я потому до сих пор и не писал про дело Пусси Райот, что не мог поверить, что эта кошмарная, никому не нужная и невыгодная история продолжается. Можно сказать, я и сейчас не верю.
Газета «Известия» опубликовала интервью с одним из преподавателей философского факультета МГУ Алексеем Козыревым, в котором тот отзывается о перформансах бывшей студентки Надежды Толоконниковой высокомерно, но сдержанно, и настаивает, что политика должна оставаться вне стен МГУ. Другую точку зрения на профессиональную общность представляет философ-переводчик Фомы Аквинского Константин Бондуровский, организатор так называемых «алехинских» чтений в поддержку участниц «Пусси Райот».
Мне кажется, какой-то космической бессмыслицей, когда девочка содержится под стражей в окружении скопища дармоедов, да еще и в клетке, да еще и в кандалах. Лично мне эта картинка как бы говорит: а что это вы переводите католика? Подрываете духовную основу? Не знаете, что католики и ваххабиты хотят погубить Россию? Но это не моя фантазия, а буквальная цитата еще из тех блаженных времен, когда вместо злого Путина третьего срока был добрый Путин первого, а вместо злого Гундяева – добрый Алексей второй. Но то были разговоры, легкие наезды, а теперь, когда девочек осудят, ничто не мешает тому, чтобы Министерство правды вплотную занялось борьбой с фальсификацией философии.
Британские блогеры считают дни до начала Олимпийских игр в Лондоне, но отнюдь не все делают это с воодушевлением. Блогер «Гардиан» Эндрю Ронсли называет себя не просто олимпоскептиком, но настоящим олимпофобом.
Говорят, Олимпиада прославит Британию по всему миру. Уже прославила. Вспомним заголовки вроде «Служба безопасности медалей не заработала» или «Фарс по-лондонски». Еще говорят, что игры – дело экономически выгодное. Премьер-министр утверждает, что страна заработает 13 миллиардов фунтов. Эту цифру явно составили статистики из цифр потолочного департамента по методике «придумай число и помножь его надвое». На самом деле, принимающее государство крайне редко остается в плюсе. Ну а все разговоры про наследие только для тех, кто верит во все большое и светлое. Что делать с новыми стадионами – вопрос открытый. Например, велодром получился красивый, но зачем он будет нужен после игр, никто пока не знает. Каждый раз, когда я спускаюсь в метро, я вижу плакаты, призывающие лондонцев уехать из города на время Олимпиады. А зенитные установки в парках и на крышах домов завершают образ осажденного города.
Оппоненты признают, что поводов поворчать у лондонцев немало, однако за мелкими неудобствами скрывается нечто возвышенное и даже может быть не бесполезное, считает блогер «Телеграф» Эд Уэст.
Мы устраиваем праздник. Приглашения разосланы, центр Лондона наполнен туристами, большинство которых, верите в это или нет, счастливы. Множество британцев становятся волонтерами, чтобы помочь им показать город, дать стакан воды и вообще создать положительный образ страны. Когда-нибудь в турецких горах или в отеле на Адриатике официант воскликнет: «Так вы англичане? Мы были на Олимпийских играх». Англичане замечательные. Игры организуются силами огромного числа людей, а еще больше потратят кучу времени и денег, чтобы провести лето в самой дождливой стране мира, в самый дождливый год за ее историю. Наименьшее, что мы можем для них сделать – уступить им место, улыбнуться и показать свое британское радушие. Хотя последнее, скорее всего, чистый оксюморон.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв обстрелов и взрывов в Ираке превысило 100, а около 200 человек ранены. Были нанесены удары по военной базе около городов Дулуя и Таджик, к северу от Багдада. Там погибли около 40 человек. В Багдаде взорван заминированный автомобиль. Зафиксировано всего 21 нападение в 13 городах. По сообщениям, сегодняшний день стал самым кровопролитным в Ираке за последний год. На границе между Францией и Испанией продолжается борьба с крупным лесным пожаром, в результате которого погибли как минимум 4 человека, более 20 получили тяжелые ожоги. Остаются отрезанными на испанской территории жители 17 муниципалитетов. Эвакуированы около 1300 человек. Между Францией и Испанией прервано наземное движение. Власти называют пожар самым крупным в регионе за последние 26 лет. Хамовнический суд Москвы назначил сегодня на 30 июля рассмотрение по существу уголовного дела в отношении трех арестованных участниц панк-группы «Pussy Riot». Лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова вызвали во вторник на допрос. Не указано, по какому делу. Суд во Львове перенес заседание по второму уголовному делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на 31 июля из-за болезни подсудимой.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Pussy Riot требует президента и патриарха.
Комментарии экспертов.
Новая полиция. Как построить ее?
Право автора.
Анатолий Стреляный. О неизбежности шавок.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей экономической панораме. На дне сегодня работал мой коллега Сергей Синицкий.
Курс единой европейской валюты лишь немного повысился сегодня от двухлетнего минимума по отношению к доллару, то есть ниже уровня 1.21, до которого он упал в минувшие выходные. В последний раз такой курс фиксировали в начале июня 2010 года. А по отношению к японской иене курс евро упал сегодня до 11-летнего минимума. Главной причиной стали очередные новости из Испании и Греции, остающихся в эпицентре долгового кризиса в еврозоне. В пятницу на фоне одобрения министрами финансов стран еврозоны условий предоставления Испании кредитов до 100 миллиардов евро на рекапитализацию банков, появились сообщения о том, что правительства сразу 6 провинций страны могут обратиться к Мадриду за финансовой помощью, помимо кредитов банкам. Причем власти одной из них, Валенсии, что на восточном побережье Испании, уже заявили в пятницу, что им такая помощь потребуется. Неделю назад правительство Испании представило план новых мер экономии государственных расходов, в том числе за счет отмены или сокращения многих социальных льгот, а также пополнения доходов казны за счет повышения ряда налогов, среди них НДС, и введения новых. Из Мадрида бывший советник правительства Испании профессор Альберто Рикарте.
Я думаю, что это лишь часть необходимых бюджетных сокращений. Дело в том, что в последние годы мы в Испании тратили больше, чем зарабатывали. Наши расходы на 10-15% превышали доходы. Теперь же испанцам приходится затягивать пояса. Уже повышен подоходный налог и налог на банковские сбережения. Год назад была снижена зарплата служащих, заморожены пенсии. Однако власти пока медлят с повышением акцизов на табак, спиртное и автомобильное топливо. Как мне представляется, необходимо также снизить пенсии. Разумеется, не минимальные, а максимальные. Те, что превышают 2000 евро в месяц. Все эти меры, которые уже приняты и которые, на мой взгляд, следует принять, крайне необходимы.
В понедельник Центральный банк Испании заявил, что объем экономики страны во втором квартале вновь, как и два предыдущих квартала, сократился, и что на 2012 год в целом он прогнозирует спад экономики на 1.5%. Доходность по испанским гособлигациям на вторичном рынке взлетела до рекордных уровней, а главные биржевые индексы в Европе упали сразу на 2.4%. На рынке повлияло также решение Европейского центрального банка временно, начиная с 25 июля, отказаться принимать от банков Греции под свои новые кредиты им греческие же гособлигации в качестве залога. Такие кредиты в последние 1.5-2 года стали главным источником финансирования греческих банков, и теперь им предстоит полагаться на экстренные кредиты Национального банка самой Греции, которые обходятся значительно дороже. Что означает продолжающееся снижение курса евро для экономики самих 17 стран еврозоны? Вспомним, в прошлом году он достиг максимума по отношению к доллару в начале мая 1,49, и с тех пор он упал почти на 20%. Слабеющий евро, в принципе, ведет к росту европейского экспорта, так как его товары становятся дешевле. Однако пока из четырех ведущих экономик еврозоны, судя по данным агентства Евростат, заметный прирост экспорта по месяцам отмечается лишь в Италии. Так, в мае он составил 6%, в Германии 0,6%, в Испании 2%, а во Франции он даже чуть сократился. Из Германии научный сотрудник Института мировой экономики в Кёльне Йохим Шайде.
Ослабление евро, безусловно, стимулирует европейский экспорт. А если Европе предстоит еще и рецессия, оно сможет ее в какой-то степени смягчить. Проблема, однако, в том, что сама общемировая конъюнктура сегодня слаба, поэтому от снижения курса евро наш экспорт вряд ли заметно выиграет. Я могу представить, что кто-то в Европе даже мечтает о соотношении евро и доллара 1:1, но поверьте, это маловероятно. Конечно, курс европейской валюты может снизиться еще больше, если бегство капитала из Европы усилится. Однако, с какого уровня курса это начнет оказывать значительное влияние на динамику европейского экспорта, я пока прогнозировать не берусь.
В целом, с начала этого года курс евро к доллару снизился на 6%. Мировые цены на нефть после недавнего роста почти до двухмесячного максимума вновь снижаются. Сегодня их падение превысило 3,5%, в основном, как считают эксперты, на новостях из Китая. Один из чиновников Центрального банка Китая заявил, что темпы роста экономики Китая в третьем квартале, как и шесть предыдущих кварталов подряд, могут вновь замедлиться и составят 7,4% в годовом исчислении. Китай – второй в мире потребитель нефти после США, на его долю приходит примерно 14% общемирового ее потребления. В прошлом году ВВП Китая вырос на 9,2%. На новых прогнозах замедления роста экономики Китая цена европейской нефти сорта Brent, к которой привязана экспортная цена российской нефти, снизилась в понедельник почти на 3,5%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий.
Вы слушаете «Время свободы». В Левада-центре решили выяснить, как относятся жители Москвы к расширению российской столицы. Данные опроса позволяют сделать неожиданный вывод. Несмотря на то, что к мегаполису теперь присоединены огромные территории вдоль Калужского и Киевского шоссе, никто не воспринимает это событие как эпохальное. Этот выпуск рубрики «Общественное мнение» подготовила Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Складывается впечатление, что только центр Москвы горожане воспринимают как четкую структуру, остальное – нечто аморфное, способное расползаться сколь угодно вширь. Только этим можно объяснить, что целиком положительно и скорее положительно к расширению столицы относятся 40% опрошенных, а скорее отрицательно и резко отрицательно – 45%. И вот комментарий ведущего научного сотрудника Левада-центра Натальи Зоркой.
Когда вообще так данные распределяются, это говорит о том, что внятного мнения по этому поводу нет. Я думаю, что людей пока, может быть, как-то напрямую не затронуло, и никто про это не фантазирует. С явными проблемами, может быть, пока не столкнулись, хотя про это много было разговоров, но люди у нас в основном смотрят телевидение, и даже москвичи, хотя интернет тоже имеет значение, но тем не менее. Поэтому это такое, скорее, неопределенное мнение. Единственное, что мне показалось интересным, что поддержка самая высокая по поводу перевода органов власти из центра.
Куда-нибудь подальше.
Куда-нибудь подальше.
С глаз долой.
Там как-то ясно видно, что люди за это, хотя я думаю, что это наименее вероятный сценарий.
Ну или как минимум отдаленный во времени.
Ну или очень отдаленный, скорее такой какой-то, не знаю, город солнца, какая-то фантастическая конструкция. Я думаю, что люди, у кого есть там штатные участки, ну или какие-то другие ситуации, они наверняка уж должны испытывать какие-то опасения, потому что все-таки недоверие общее к властям такое размытое постоянно, и то, что каждое нововведение с собой привезет какие-нибудь, принесет какие-то проблемы дополнительные, это очень такое распространенное ожидание. Мы же задавали эти вопросы и в прошлом году, еще характерно то, что данные прошлогодние и данные нынешнего года, июльские, они не сильно отличаются. Это говорит о том, что пока не очень понятно, что это означает и какие явные последствия это для людей имеет.
Есть такая русская пословица: пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Ну,
вот именно. Год назад он не перекрестился, и
ну,
сейчас...
Ну, не перекрестился, да, но такое вялое какое-то, ну да, почему нет? Это говорит о том, что какого-то внятного мнения, а, соответственно, ясной информированности людей... о том, что это, зачем это, какие последствия, какие проблемы, какие приобретения, какие, наоборот...
Утраты.
Да, просто нет представления. Тем более, что в последнее время, по-моему, про это и особо как-то информации не поступает.
Вы знаете, это, она это все время поступает, но как-то очень дозированно и, что называется, не первой строкой.
Она где-то на периферии, но где-то всплывает какой-то сюжет, вот, ну, там, да, действительно, люди дачные участки оказались на территории Москвы, что будет? Ну, какой-то маленький сюжет. По крайней мере, для такой глобальной перетрубации, да, информации явно недостаточно, если вообще что-то делается внятное по этому поводу, вот, действительно, соответствующее каким-то выдвинутым положительным программным пунктам. Но про это как-то, по-моему, невнятной речи, внятных объяснений, внятных рассказов, информации скорее нету.
Все очень скоро изменится, как только люди столкнутся с платежками, с новым оформлением бумаг.
Нет, как только это действительно вот начнет непосредственно трогать людей, и выяснится, что непонятно, что и с дачами, и с собственностью, и с землей, и с огородами, и с цветами, и с коммуникациями.
Налогами.
И с налогами, и все на свете, и при всем чудовищном состоянии и так этой нашей сферы жизни, вот тогда начнется.
Хотя, на самом деле, все-таки я никак не могу от утропи отделаться, ведь это действительно глобальное событие. На 2/3 без того гигантский город увеличивается.
Ну, у нас, да, народ такой как-то немножко наполовину на печи лежит для самосохранения. Способ выживания, потому что, ну, авось пронесет, авось рассосется. Я думаю, что тут такая составляющая тоже есть, потому что, ну, вообще идея представляется абсурдной в том числе.
Ну да, назовут Москвой, а на самом деле все останется по-прежнему.
А вот... Нет, ну мы так прекрасно знаем, что достаточно доехать до последней станции там, метро какой-нибудь линии, ты понимаешь, что это уже не в Москве, и что это совершенно какая-то другая следующая жизнь, а что уж говорить о более отдаленных районах. И инфраструктура не развита, и масса проблем. Все равно это такие расстояния огромные. Конечно, это трудно себе представить как единый город.
Конечно, существует большой Лондон, говорит Наталья Зоркая, но это немного другая история.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Этот ее час завершила рубрика «Общественное мнение», подготовленная Лилией Пальвелевой. Оставайтесь на наших волнах. Выборы в городе Касимове в Рязанской области, где «Единая Россия» получила наибольшее число мест в парламенте. Вот такова главная тема следующего часа нашей программы. Кроме того, конечно же, вернемся к рассмотрению дела панк-группы «Пусть сирают». Будут и другие репортажи. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Улановского и Крутько подозревают в халатности, повлекшей...
Амбициозному проекту «Намывы новых территорий» в районе Сестрорецка...
Богдан Ступка умер в киевской больнице Феофания, где он...
Мы остаемся единой нацией, которую сначала сплотили шок и...
На всей территории Норвегии, от побережья Северного моря до Шпицбергена, прошли зауфоки...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».